Привет! Меня зовут Зоя Светова, и это четвертая серия подкаста «Ни за что». Я продолжаю рассказывать истории людей, осужденных за убийства, которых они не совершали. По статистике, суды присяжных в России оправдывают 20% обвиняемых. В Москве в 2019 году только в районных судах судьи народа оправдали 62% подсудимых. А первые процессы с участием присяжных в России начались еще в 2003 году и проходили только в Мосгорсуде. Дело Василия Андреевского в тот момент рассматривали в Бабушкинском районном суде. В ходе процесса Василий попросил о переносе слушаний в Мосгорсуд, чтобы его смогли выслушать присяжные. Но следствие специально квалифицировало преступление по первой части статьи 105 «Убийство без отягчающих обстоятельств», что исключало возможность суда присяжных. И поэтому судья Бабушкинского районного суда судила Андреевского единолично. А я бы хотела, чтобы вы, наши слушатели, стали той самой коллегией присяжных, которая даже через столько лет вынесет справедливый вердикт, пусть и виртуальный.
«Ни за что». Подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийство, которых они, кажется, не совершали.
Мама Василия Андреевского, Тамара Андреевская, тренер по хореографии, 5 марта 2015 года написала на своей страничке в Facebook: «Земля уходит из-под ног. Я теперь понимаю, что когда забирают и когда освобождают, чувствуешь примерно одно и то же». Написав эту драматическую фразу, которую могли понять только посвященные, Тамара купила билет в Саратов, чтобы забрать из колонии своего сына Василия. Его неожиданно освободили по УДО, а сидеть до звонка ему оставалось еще 75 дней.
Мне тогда было 19 лет. Я был студентом второго курса педагогического. Вместе с этим занимался акробатическим рок-н-роллом. Там, не помню, раза три, что ли, чемпион России.
Обычно в кино перед этими словами появляются титры. За 13 лет до этого Василий Андреевский рассказывает, как все начиналось.
В этом спортклубе акробатического рок-н-ролла была девочка. Она моей партнершей не была. Ну, как-то познакомились, что-то как-то вот вспыхнуло между нами, хотя она тогда совсем юной девочкой была, там мне было 19, ей 15. И как начались у нас какие-то отношения с ней.
Василий подружился с Калерией, мамой своей девушки Яны, и часто бывал у нее в гостях. Калерия была в разводе, а Яна переехала жить к бабушке, матери своего отца. Все они жили по соседству, в спальных районах Москвы, Биберева и Медведково.
С мамой, с ее были такие теплые дружеские отношения. Иногда она меня просила там что-нибудь там с проводкой, с электричеством там ей помочь, потому что вот тот мужчина, с кем она жила, так не очень рукастый был. Вот. А у нее был сожитель, азербайджанец. Он работал на северном рынке Медведково чуть ли не мясником.
Вот мама Василия, Тамара, не видела ничего странного в том, что ее сын подружился с мамой своей девушки и даже оставался у нее ночевать. Судя по всему, семья там была непростая, со своими тараканами. Особенно странной была бабушка. Звали ее Ольга Федоровна. Именно из-за ее характера девушка Василия, Яна, уехала жить к другой своей бабушке.
И тут примечательно, что мама, ну то есть убитая, женщина часто ссорилась со своей мамой, это подтверждают соседи, и она ставила вопрос: ну, раз у нас так вот прям отношения испортились, давай квартиру поделим, разъедемся. Вот, и вот эта бабушка Ольга Федоровна, которая, кстати, 4 года лечилась в Кащенко, как мы уже после приговора узнали, устраивала скандалы на эту тему, значит, никаких разъездов, и соседи говорят, мы слышали не раз, что она угрожала своей дочери, вот этой Лере, значит, будешь мутить с разъездом, я тебя убью. Вот, и не просто убью, а именно зарежу.
Последний раз Василий Андреевский был в гостях у Калерии Мининой 19 мая 2002 года, а задержали его утром 21 мая.
Приехали менты, заковали в наручники со словами: «Вам надо, значит, с нами проехать». Вот, и то есть, что произошло, кто, что, я еще даже не знал, что эта женщина убита.
В ночь на 21 мая 34-летнюю Калерию Минину нашли в кровати в собственной московской квартире, фактически разрезанную пополам. Судмедэксперты насчитали на ее теле 16 ножевых ранений. Никто из соседей не рассказал оперативникам о каком-либо шуме в квартире. А Василий Андреевский попал под подозрение первым, потому что 19 мая он ночевал в этой квартире.
Сначала со мной беседовали вполне вежливо, то есть без всяких там пыток, угроз, там избиений. Просто у меня пытались выяснить, что это за женщина, круг ее общения, с кем она общается. Я, значит, рассказал, что вот она с мужем в разводе живет, с горячим азербайджанцем. Операторы такие: «Слушай, ты, ну, сможешь его показать, если мы сейчас поедем вот прям на рынок, ну, в лицо узнаешь?» Я говорю: «Да узнаю, конечно». Несколько, там, 3 или 4 газели автоматчиков насобирали, там, окружили этот рынок, когда туда приехали. Я без наручников, со мной вежливо, культурно. Я говорю: «Ну, вон такая-то палатка, вот длинноволосый мужичок с большим носом, это он». Ну, его очень жестко там на рынке, значит, лицом в асфальт, наручники, там, дубинкой, хотя он не сопротивлялся. А я вообще понять не могу, что происходит. Ну, первая мысль была, что там, я не знаю, может, наркотики у него, там, еще что-то, там, через рынок он распространяет.
Андреевского привезли обратно в отделение. В соседнем кабинете допрашивали торговца с рынка, сожителя Калерии Мининой. Василий все еще не знал, что ее убили. Оперативники ему ничего об этом не говорили.
Спустя минут, я не знаю, 15-20, там, может, полчаса, влетают 4, кажется, людей в штатском, ну, которых я уже знаю, что они оперативники, начинают меня бить со словами: «Куда дел нож?» Вот, бьют, потом в камеру. Какое-то время проходит, опять выводят. Опять начинают бить со словами: «Значит, признаешься, срок будет маленький». Я говорю: «Да в чем признаваться? Я вообще ничего не понимаю. Они: где нож?» И как-то из обрывков их фраз, там что-то через дверь я услышал, ну, я понял, что произошло убийство. Ну, и так уже потом догадался, что, видимо, Лера, раз тут этот азербайджанец, раз меня спрашивали о ней.
Мама Василия, Тамара Андреевская, хорошо была знакома с убитой Калерией Мининой, и у нее есть своя версия событий.
Там было много версий. У нее был любовник, с которым она жила долго, то есть у нее гражданский брак, даже не могу сказать, что любовник. Работник рынка. Она жила напротив этого рынка, он у нее жил, она его еще и кормила, это мне уже ее подруги потом рассказывали, что она его себе на шею посадила. И вот такой замечательный у нее жил товарищ, лет несколько, по-моему, все обещал жениться, и так и не женился. Она девочка темпераментная, в 3 ночи она его однажды не выдержала и выгнала, а это было за 2 месяца до гибели уже. Вполне возможно, что горячий мужчина не смог это вытерпеть от матрешки, да, что его выгнали из дома, причем ночью в никуда. Вполне возможно, что он приложил руку, потому что адвокаты мне говорили, что там весь рынок собирал целый чемодан денег, чтобы его выкупить.
Когда сына Василия задержали, Тамара была в Питере на сороковинах у своей бабушки.
Вот я туда уехала, и вдруг звонок.
«Мы задержали вашего сына. Только подозрение, вы не волнуйтесь».
Ну все, в 5 утра я уже была в Москве и не знала, куда бежать, что делать. Вот мне звонит мама Васиного друга, говорит: «Тамара, любые деньги хватай, беги туда, выкупай сына». Я: «Боже мой, я только что после похорон, вообще гречка вот в этом, вообще нет денег. И потом она говорит, ты хоть знаешь, что случилось-то? Я говорю, нет, не знаю. Янину маму убили, а боже, ну а вас-то тут при чем? Она говорит, да им все равно, лишь бы кого-то. И мне потом следователь так и сказал, я ничего против вашего сына не имею. Найдите мне кого вместо, и я отпущу вашего сыночка.
Спустя трое суток, проведенных в УВД, им надоело меня бить. Я даже не знаю, в чем сознаваться. Вот есть такое понятие, как, например, виновная осведомленность. Если вспомним там, времена Инквизиции, было три вида приговора. Виновен, невиновен и оставлен под сомнением. То есть человека пытали, и если он виновен, он не мог не сознаться. Вот. Или он ничего не знал вообще, то есть не оказывал виновной осведомленности.
Обратите внимание, это уже четвертая история в нашем подкасте. И снова мы сталкиваемся с похожей ситуацией. Фигурант дела не сразу понимает, что это его хотят обвинить в убийстве. Его пытают, и под пытками он во всем признается или оговаривает другого. Как и в случае с героем первого подкаста Владимиром Богушевским, к пыткам примешивается и психологическое давление, угрозы в отношении самых близких людей. И
спустя трое суток вот этого всего с водкой на пустой желудок, они говорят, слушай, короче, или ты вот подписываешь вот это сердечное признание, или вот сейчас прикуем тебя к батарее наручниками, а тут, значит, приведем сюда твою вот эту девочку, маму, и всем отделом их, значит, по кругу пустим.
После того, как Василий Андреевский подписал чистосердечное признание, следователь на своем личном автомобиле отвез его домой, без наручников. А домой к Андреевскому они поехали, чтобы забрать его одежду. Типа вещественные доказательства нужны. Запомните этот момент. Следователь забрал одежду Андреевского и положил ее в мешок. Журналист Мария Эйсман до того, как стать адвокатом, всегда интересовалась судебными расследованиями. О деле Андреевского она узнала, когда он уже отсидел лет 10. Изучив материалы дела, Эйсман обратила внимание на мотив, который обозначило следствие, а за ним и суд. Причина, по которой Василий якобы убил Калерию Минину, показалась Марии Эйсмонт совсем неубедительной.
Мотив там был такой, что этот Андреевский пришел домой к этой девушке, ну, погибшей. Она молодая женщина, даже моложе, чем я сейчас, по-моему. Она была тогда вот и красивая, хороша собой, у них были хорошие отношения. И якобы она стала перед ним раздеваться, ему предлагать какой-то интим, а он на почве возникшей ярости нанес ей какое-то невероятное количество ударов ножом. И я совершенно не поверила в этот мотив. Если ты молодой человек, и тебе красивая молодая женщина предлагает интим, то у тебя не возникает желания схватить нож и нанести ей, я уже не помню, там было очень много действительно таких жестоких ударов ножом, когда тебе молодая красивая женщина предлагает интим, ты либо с радостью соглашаешься, либо смущенно уходишь.
В деле Андреевского, как это часто бывает, нет орудия преступления. И вот Мария Эйсмонт обратила внимание, как следствие вышло из положения, придумав, куда девался нож, которым убивали жертву.
Вот этот нож, его не нашли. И дальше в деле фигурирует такой рассказ человека, якобы, значит, этот Андреевский убежал и выбросил в районе какой-то детской площадки. И какой-то человек, я сейчас просто не помню, кто это, то ли дворник, то ли еще кто-то, а проходя мимо детской площадки, якобы нашел этот нож окровавленный, посмотрел на него, подумал, что, наверное, этим ножом резали мясо и выбросил его уже в какой-то водоем, чтобы навсегда. Тоже более чем странная история, в которую сложно поверить.
Другой интересный момент – дата убийства. Василий Андреевский последний раз был в гостях у Калерии Мининой 19 мая, а ее обнаружили убитой в ночь на 21 мая. Но следствие утверждает, что она погибла именно 19-го.
И тут вот очень интересен допрос мамы убитой, вот этой Ольги Федоровны, которая, во-первых, ну, путалась в показаниях на суде, а во-вторых, она говорила, что пришла домой 19 числа вечером, дочь спит. Вот я, говорит, заглянула, спит. 20-го заглянула, спит. А потом что-то заподозрила неладное, и в ночь с 20 на 21, значит, отодвинула одеяло, а там кровавое такое вот месиво, вызвала полицию. Но как бы я очень сомневаюсь, во-первых, чтобы нормальный человек не заподозрил, почему твоя родная дочь более суток лежит в одной и той же позе, во-первых. Во-вторых, у них была собака, которая наверняка бы как-то проявила свое недовольство. С ней же гулять надо, там еще что-то.
Точную дату и время смерти ни следствию, ни суду установить не удалось. А ее мать, Ольга Федоровна, говорила на суде, что 20 мая заходила к дочери в комнату и видела, как та спит в своей кровати. Но другие свидетели, знакомые Минины, утверждали, что 20 мая видели Калерию на улице, в своем районе. Судья в приговоре оценит показания этих свидетелей как недостоверные, посчитав, что все они заблуждаются насчет даты и, скорее всего, видели Минину на улице совсем в другой день.
Люди, которые видели ее 20 и 21 числа живой, сами стали приходить в прокуратуру к следователю со словами: «Допросите нас, мы ее видели, но не мог парень этого сделать, вы сейчас просто невиновного засадите». Один из свидетелей говорит: я не могла никак перепутать, потому что это было воскресенье, а именно в воскресенье идут мультики, которые, значит, любят мои дети. А с 19-го до момента задержания у меня хорошее алиби. Я там все эти дни с друзьями провел, и там много где были, нас много кто видел. Поэтому как бы оспаривать это следствие было бессмысленно, и они решили вот просто раздвинуть временные рамки до 48 часов, в которые я попадаю.
Дальше больше. Оказывается, что пропали улики, изъятые в самом начале расследования с места преступления, из квартиры Минины. Такое ощущение, что они пропали, потому что никак не вписывались в фабулу преступления, придуманную следствием.
Каким-то невероятным способом, что тоже навевает на мысль о фальсификациях и, в общем, вызывает большие сомнения, пропало большое количество подногтевое содержимое среза волосов, какие-то детали, какие-то биологические следы, собранные на месте преступления. Они куда-то все потом исчезли. По-моему, еще и молоток там был. Я сейчас просто не помню, но мне кажется, что был еще и молоток. Он тоже исчез. И объяснение было такое, что была протечка ВВД, и эти вещественные доказательства просто пришли в негодность и были уничтожены.
Мы стали требовать, значит, предоставьте. Вот. А дальше начались чудеса. Гособвинитель каждое заседание говорил: то прокурор в отъезде, а ключи только там прокурора района, то, значит, там свет потух, то ремонт идет. Ну, то есть всячески как-то месяц, по-моему, это вот тягомоти натянулось. И спустя какое-то время прокурор, гособвинитель приносит акт, что прорвало канализацию, камеру хранения всю затопило до потолка, вот, и поэтому было это все уничтожено.
Помните, я просила вас обратить внимание на то, что следователь повез Василия Андреевского домой на своем автомобиле, чтобы забрать его личные вещи. А теперь мы расскажем, что стало с этими личными вещами, которые были признаны вещественными доказательствами.
Есть протокол осмотров вещественных доказательств экспертом, которому эти вещи поступили на исследование. И он описывает, что печати сорваны, вот, ничего не опломбировано, и из пакета, значит, с надписью «брюки черные», достаю там брюки там что-то светло-серые, трусы там вместо зеленых тоже там другое. То есть это была не моя одежда, частично, рубашка только что ли моя была.
Очень странная история. Такое ощущение, что у следствия было совсем плохо с доказательствами. Возможно, следователи догадывались, кто на самом деле убил Калерию Минину. И, может быть, они просто-напросто отмазывали настоящего убийцу за деньги, а для этого пришлось так грубо фальсифицировать доказательства. Просто невероятная история.
Эксперт в морге по просьбе следователя изъял для дальнейших экспертных исследователей две емкости по 50 мл крови в жидком виде у трупа. для дальнейших экспертных исследований. Все опечатано, опломбировано, но когда в следующий раз эти емкости опять появляются в деле, они, во-первых, распечатаны, во-вторых, в них там по 15, что ли, миллилитров. Мы изъяли чуть ли не в сотни раз больше, чем вообще положено по инструкции. И все те вещи, которые вот поступили к эксперту с нарушением такого хранения, распечатаны, они все были обрызганы кровью. Вот, причем, как показала ДНК-экспертиза, именно кровью потерпевшей.
Давно замечено, что когда невиновный человек сидит за преступление, которого он не совершал, особенно за убийство, он волей-неволей сам становится Шерлоком Холмсом или Эркюлем Пуаро и сам расследует это самое преступление. Другое дело, что на суде его никто не слушает и не слышит.
Получилось так, что в спешке опера перепутали одежду, видимо, с какого-то другого дела, и облили даже не мою одежду. Потому что все, что было вот, к эксперту поступило именно в запечатанном виде, там вот рубашка, например, она вообще без следов, ну, никаких следов. Хотя, по версии следствия, я наносил ножевые удары, находясь в рубашке с застегнутыми рукавами. То есть, ну, не могла кровь не попасть, это во-первых.
Независимая экспертиза, которую заказала защита, поставила и другой, не менее важный вопрос. Где на самом деле была убита Калерия Минина? В своей квартире или, может быть, где-то еще?
Тот независимый эксперт, который потом опровергал время смерти, он говорил, что при таком количестве ударов именно в живое тело, во-первых, там аорта была перебита, а это, извините, плевок крови может достигать 15 метров вот, по дальности, такое давление кровяное. Во-вторых, от размахивающего орудия, ножа, были бы дорожки из брызг крови на обоях и на потолке. Вот, ничего этого в квартире не было. Там было просто натекшее с уже, видимо, принесенного туда трупа, натекшее в кровать. И, как сказал еще эксперт, что, скорее всего, труп есть признаки того, что его старили. Старить труп – это значит поместить его в теплое помещение, гнилостные изменения начинают идти быстрее, и это существенно отодвигает время наступления смерти.
Как видим, фальсификация доказательств в этом деле – не фигура речи. Следствие, а за ним и суд, намеренно отбирает только те свидетельства и обстоятельства дела, которые нужны, чтобы подтвердить вину Андреевского. Журналист Мария Эйсман вспоминает еще одну историю из материалов дела. Вот суд не обратил на нее внимания, хотя, поверьте, это суперважная деталь.
Он после этого поехал куда-то на метро, потом он там выпил и был слегка пьян, и к нему подошел сотрудник полиции с метрополитена, потому что увидел, что он под шофе, но он был недостаточно пьян, ничего не нарушал, поэтому тот его не стал задерживать, вот, и просто отпустил. И в этот момент у него была с собой какая-то, по-моему, видеокамера, он ее теряет. Или забывает даже, не теряет, а забывает. И этот сотрудник полиции ему находит эту видеокамеру и отдает. Ну, то есть убийца, только что убивший, встречает сотрудника полиции. И тот его отпускает. А что будет делать убийца? Ну, наверное, он выдохнет и куда-то побежит. Или спрячется. Ну, если не сдастся, то спрячется. А что делает Андреевский? Он в благодарность, что это сотрудник полиции, ему нашел эту видеокамеру, покупает еще бутылку водки, возвращается в этот опорный пункт полиции, с ним и пытается там распивать или ему дарить. Потом он давал показания. Этот сотрудник полиции говорил, что никакой крови он при этом на этом молодом человеке не видел. Вот. Все это, конечно, вызвало очень много вопросов. Поэтому у меня сложилось впечатление, что Андреевский не совершал это убийство.
На суде Василий Андреевский отказался от чистосердечного признания. Суд был закрытым для публики и закрытым для прессы по просьбе потерпевшей стороны. Поэтому мама Василия Андреевского все подробности суда узнавала от адвокатов. Ее не только не пустили на суд, но 3 года не давали свиданий с сыном. Интересная деталь. За время процесса 2 судьи взяли самоотвод. Видимо, не захотели вести это дело. Думаю, они поняли, что дело тухлое, но выносить оправдательный приговор, как это часто бывает, побоялись. Понятно почему. Мосгорсуд бы отменил оправдательный приговор, а у судей был бы брак в работе. Ведь отмена приговоров – это черная метка для любого судьи.
В итоге судила меня Мария Каминская. Как сказал один оперативник, у нее погоняла Машка-вышка. Вот потому что она всем давала только максимальный срок.
Именем Российской Федерации 8 декабря 2004 года. Андреевский ВК виновен в том, что совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд приговорил признать Андреевского Василия Константиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105, часть 1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Сразу после приговора Василий Андреевский написал жалобу на пытки в Европейский суд по правам человека. И вот во время так называемой коммуникации, крайней болезненной стадии для России, европейские судьи задавали российскому правительству вопросы по жалобе Андреевского. Это совпало по времени с апелляцией в Мосгорсуде. Такое впечатление, что именно поэтому Мосгорсуд и снизил наказание Василию с 15 лет до 13.
Думали, что я обрадовался. Не, я, конечно, обрадовался. 13 – это все-таки не 15, но они на что рассчитывали, что я на мировое соглашение в ЕСПЧ, что ли, пойду? Нет, конечно.
Само решение Европейского суда по жалобе Василий Андреевский против России было опубликовано 1 января 2009 года, когда Василий уже несколько лет отсидел в колонии. Страсбургские судьи признали, что в отношении него применялись пытки, но не признали нарушение права на справедливый суд. Поэтому пересмотра дела не потребовали. С этим решением Страсбурга Василий не согласен до сих пор. Он продолжает его оспаривать в Совете министров Европейского суда.
Конечно, без маминой поддержки это нереально было бы. Потому что я видел, как люди, тоже невиновные, кстати сказать, когда у них нет абсолютно никакой поддержки, просто на глазах вот сходили с ума. Вот ложится под бой абсолютно нормальный человек, а по подъему он все, он растение, он там из туалета ест, ну, из унитаза или там еще что-то вот абсолютно неадекватное. И видно, что он не косит, что он не на дурку сидит, у него просто съехала крыша.
Спустя 10 лет после приговора мама Василия Тамара стала собирать подписи за его освобождение по УДО. Она считала тогда, что без общественной поддержки Василия досрочно не освободят. К тому времени она уже присоединилась к общественному движению «Русь сидящая», движению, которое объединяет родственников осужденных.
«Русь сидящая», слава богу, появилась у меня где-то в конце 2011 года. И я была так рада, что... Потому что это затяжной стресс. Представьте, с 2002-го, то есть 10 лет, одна на один с этой системой, это очень трудно. Я искала пострадавших, мы объединялись, мы помогали друг другу, даже просто в очередях знакомишься. Но также и «Русидящая» же зародилась в очереди в тюрьму, они все перезнакомились, помогали друг другу. А я вот уже пришла... Вот в конце 2011 года, 2012, я сказала: «Боже мой, я не одна такая». В это поверить было сложно, что лишь бы засадись, лишь бы палка у них была, выполненный вот этот их план. А кто сидит там за решеткой?
Журналист Мария Эйсмонт, а ныне адвокат, познакомилась с Тамарой Андреевской на одном из протестных митингов в 2011 году. Высокая рыжеволосая женщина ходила со стопкой листов формата А4 и убеждала каждого, кого встречала, подписать ее собственную, совершенно неполитическую петицию. Так писала Мария Эйсмонт в своей статье о деле Василия Андреевского. Это была просьба президенту России положительно рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении сына. «Хотите, покажу своего мальчика, своего Васеньку?» Она доставала из папки типичную фотографию гордой мамаши. Молодая женщина с улыбающимся карапузом на руках стоит на балконе на фоне городского пейзажа. И тут же произносила фразу, от которой умилительная улыбка сразу же сходила с лиц собеседников. «Если бы я только знала, что с нами случится, я прижала бы его к себе крепко-крепко и выпрыгнула бы с ним в окно. Так для нас обоих было бы лучше».
Даже Немцов, кстати, подписался. Он говорит, раз я сюда пришел, значит, я должен тут вам всем доверять. А я понимала, что сейчас уже 11-й год, мы должны были подать на УДО. Это первая попытка была подачи уже на УДО. И чем больше подписей граждан я бы собрала, правозащитников, вот и Московская Хельсинская группа, там, и Лев Пономарёв, и они не просто там подписались, а они именно ходатайство, именно которое я приобщала к делу в суде, то есть я думаю, что это имеет вес. Все фарс, вот ужасно что.
13 лет – огромный срок, даже трудно представить. Как просидеть столько лет, зная, что ты не виноват и что тебя посадили за чужое преступление? А как близким пережить эти годы, эти 13 лет? И Василий, и Тамара за эти годы очень сильно изменились. Оба боролись с системой, писали жалобы на нарушение прав осужденных в этой колонии, что само по себе очень опасно. Они пытались поменять систему. И надо сказать, что благодаря написанным ими жалобам 8 человек вышли на свободу раньше срока. Саму Тамару, как она говорит, все это время спасала ее работа.
Я всю жизнь на 2-3 работах. Я сама как исполнитель. То есть я танцевала, там артистка балета была, да. Как тренер, как спортивное высшее у меня образование, тренер по плаванию была. Утром ты репетируешь, вечером у тебя выступление, днем ты преподаешь плавание. Ты психологически переключаешься, ты на уроке, у тебя полностью отсекает, как бы... Такая ведь доминанта, ужасный стресс, конечно, не знаю, что еще делать.
А Василий в колонии тоже не терял времени даром. Учился в лагерной школе, заново получал образование, много читал.
Кстати, была очень хорошая музыкальная студия, вообще отличная. Отличная школа просто, великолепная, с вольными учителями, которые работают в вольных школах. Ушел в школу с головой, вот, заново отучился, я не помню, по-моему, с 8 по 12 класс. Ну, просто, во-первых, чтобы не вариться в этой блатной романтике, которая даже на красной зоне все равно есть, общаться с вольными людьми, что-то новое изучить, получилось в институт поступить дистанционно, вот. И плюс в свободное от учебы время я вот от снега чистил спортплощадку, например. Мне за это было разрешено там заниматься.
Он просто превратился в человека с большой буквы, взрослого человека. Стержень, если есть в человеке, он как бы в трудностях проявляется. Но просто это очень тяжело, это все далось. Чисто вот на грани. Просто на грани вот... И у меня тоже на грани это было. Но я-то на свободе, я-то могу разреветься, я могу к друзьям прибежать. Мне в конце концов стакан могут налить, понимаете? Это снять стресс. В бане прорубь там. А у него, он еще не должен виды показать, это же западло там слезу проронить.
Несмотря на хорошее поведение и поощрение, Василию 5 раз отказывали в условно-досрочном освобождении. 5 раз. При очередной подаче на УДО у Василия стали просять взятку. И немаленькую. Его тогда специально из колонии привезли в СИЗО, якобы по какому-то делу.
Меня переводят в СИЗО. Стали выдергивать в следственные кабинеты, ну, в адвокатские комнатки, люди в штатском. И говорят, слушай, ты на УДО хочешь? Ну, ты маме сообщи как-нибудь, что стоит это столько, так у нас принято. И жалуетесь, вы не жалуетесь, вы достали своими жалобами нас, короче, замучились отписываться, нам уже целое дело надо создавать, чтобы вашими отписками заниматься.
Одновременно требовать деньги за досрочное освобождение сына стали и у Тамары. С каждым телефонным звонком сумма увеличивалась.
Я все равно, знаете, за сына уже последнее там порвешь, отдашь. И тут все разрешилось само собой. Позвонили, говорят, вы знаете, все-таки Москва, Ольга Романова, прям так и сказали, Русь сидящая, тыры-пыры, ну, чуть побольше суммы. Я, ну, сколько, на сколько, на 100 тысяч побольше, ну, миллиончик. И я тут... Я даже не ожидала, что я могу ругаться матом. Я такой десятиэтажный смогла составить и сказала, засуньте себе в одно место. Бросила трубку, разревелась, и вот тогда мне уже на электронку стали приходить письма с меньшей суммой, вот 750. Ну все. И я подумала, ну слава богу, это у меня свыше, что успокойся. Не надо. Не надо идти. И Вася мне говорит, мама, никому ни копейки. Мы в рамках закона.
15 марта 2005 года Тамара Андреевская написала на своей страничке в Facebook: «Земля уходит из-под ног. Я теперь понимаю, что когда забирают и когда освобождают, чувствуешь примерно одно и то же». Пока ее сын отбывал срок, он смело рассказывал на судах, как у них с матерью требуют взятку, рассказывал о нарушениях со стороны сотрудников колонии. Поэтому Тамара очень боялась, что сразу после освобождения Василия могут снова посадить за эту его честность. Но у выхода его встретили местные журналисты. Андреевская говорит, что это интервью у ворот колонии спасло ему жизнь.
Он столкнулся с коррупцией и полной бездейственностью закона. Беспредел начался еще до начала ареста. Несмотря на примерное поведение и множество положительных характеристик, суд 5 раз отвечал отказом на ходатайство об условно-досрочном освобождении.
В течение почти 13 лет мы обжаловали во все возможные инстанции и приговор, и не наступление правовых последствий, связанных с постановлением Европейского суда. Ну, все, в общем, безрезультатно. Вплоть до того дошли, что Комитет министров Совета Европы неоднократно информировал и правительство, и уполномоченного по правам человека, почему он обращался, собственно, к председателю Верховного суда, о том, что они будут отслеживать это решение на каждом заседании по правам человека в Комитете министров Совета Европы до тех пор, пока оно не будет исполнено полностью. Но до сих пор производство по новым либо вновь открывшимся обстоятельствам не возбуждено, приговор не пересмотрен, то есть фактически я сейчас до сих пор признан виновным в убийстве, которого я не совершал.
Василий уже 5 лет на свободе. Кто виновен в убийстве Калерии Мининой, так и осталось тайной. Ее любовника, рыночного торговца, допрашивали на суде. Он рассказал, что с Мининой расстался 2 года до ее гибели, но отношения поддерживал. После жесткого задержания на рынке его отпустили на свободу. Он не вызвал у следователей подозрений. Мать убитой, Ольга Федоровна, тоже выступала на суде. Она не скрывала, с дочерью отношения были натянутыми. Дочь ее иногда толкала, когда у нее была депрессия. Но она дочь прощала, а драк между ними не было. Василий и Тамара Андреевские стараются забыть эту историю, насколько возможно забыть то, что с тобой происходило в течение 13 лет. Самые важные выводы для себя Василий сделал. Он собирается стать адвокатом и вести дела в Европейском суде по правам человека, так же, как и герой первой серии этого подкаста Владимир Богушевский.
Судебной власти у нас нет. Тогда, когда приговор судье приносит на флешке следователь с теми же орфографическими ошибками, что и в обвинительном заключении, то есть ты как адвокат понимаешь, что... Но ты тут не нужен, все решено без тебя. Вот мне бы хотелось все-таки вот в международную адвокатуру, вот в ЕСПЧ, вот, потому что все-таки там чего-то добиться можно. Вот если мы, конечно, не выйдем из-под его юрисдикции, вот, о чем сейчас все больше и больше говорят.
После выхода первой серии подкаста «Ни за что» про историю Владимира Богушевского, Василий Андреевский прислал мне замечательную запись. Он рассказал, что в колонии, где он сидел, заключенным разрешалось смотреть только определенные телеканалы – НТВ, Первый канал, Звезда. И случайно один раз включили канал «Культура», а на нем Эдуард Радзинский читал стихотворение Николая Зиновьева. А когда на уроке литературы в лагерной школе осужденных попросили написать сочинение, Андреевский изменил несколько слов в этом стихотворении и записал его как сочинение. И вот что получилось.
На зоне строгого режима сидел и плакал человек. А мимо шел творец вселенной, остановившихся он из рек. Я друг униженных и бедных, я всех изгоев берегу. Я знаю много слов заветных, ведь я есть Бог, я все могу. Меня тревожит вид твой грустный. Какой болью ты томим? А зэк ответил: невиновный. И Бог заплакал вместе с ним. Ну вот такое я в сочинении написал. Подписал, конечно, что не мое, это Николай Зиновьев. Вот, немножко позволил себе наглости изменить пару слов, учитывая мое состояние на тот момент. Вот. Впоследствии я узнал, что над этим сочинением реально расплакались вот, учитель литературы, учительница английского и директор школы.
Это была четвертая серия подкаста «Ни за что» и история Василия Андреевского. В самом начале мы договорились с вами, что вы слушаете эту историю как присяжные заседатели. Так что пишите ваши вердикты в комментариях под подкастом. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, CastBox, Google Podcast, Яндекс.Музыка и на других платформах. Ставьте звездочки и лайки. Я очень жду ваших комментариев. Пишите их, пожалуйста. А в пятой серии мы поговорим с бывшими следователями, а теперь известными адвокатами Мариной Андреевой и Андреем Гревцовым. Мы поговорим о том, как и почему следователи фальсифицируют дела об убийствах, можно ли с этим бороться и почему в России так мало следователей и судей привлекают за фабрикацию этих уголовных дел.
«Ни за что» – подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийства, которых они, кажется, не совершали.